Василий Верещагин. Дунай. 1877 год. Примечание. Верещагин хлопотал о причислении к главному штабу русских войск на Балканах с 1876 года. В 1877 году он отправился на Дунай, по которому в это время проходила линия фронта. На берегу Дуная в городе Журжеве находилась дивизия Дмитрия Ивановича Скобелева. «Добрый генерал Гал представил меня господам Непокойчицкому, Левицкому и другим, а также, к большому моему удивлению, молодому генералу Скобелеву». Примечание. Имеется в виду Михаил Дмитриевич Скобелев. «Я знал в Туркестане Скобелева». Примечание. Верещагин участвовал в туркестанской кампании, где и познакомился с Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. Говорю ему. «Это я и есть! Вы! Может ли быть, как вы постарели? Мы ведь старые знакомые». Скобелев порядочно изменился, возмужал, принял генеральскую осанку и отчасти генеральскую речь, которую, впрочем, скоро переменил на разговоре со мной на искренний дружеский тон. Он только что приехал. Над его двумя георгиевскими крестами, полученными в Туркестане, посмеивались и говорили, что он еще должен заслужить их. Я хорошо помню, что эта последняя фраза понравилась и повторялась, так же, как и высказанная одним молодцом уверенность, что этому мальчишке нельзя доверить роту солдат. Узнавши, что я пойду вперед вместе с отцом его, Михаил Дмитриевич попросил ему передать о скором своем приезде. Он был назначен начальником штаба к отцу своему, Дмитрию Ивановичу Скобелеву, командовавшему передовую казачью дивизию. Отряд Скобелева отца состоял из полка донцов и полка кубанцев в одной бригаде, полка владикавказцев и осетин с ингушами в другой. Первую бригадою командовал полковник Туталмин, неглупый, добрый человек, большой говорун. Вторую – полковник Вульферт, георгиевский кавалер за Ташкент, куда он первый вступил при штурме. Насколько Туталмин любил говорить речи, настолько Вульферт любил молчать. Полковыми командирами были у донцов Денис Орлов, живой и симпатичный, хороший товарищ, у кубанцев Кухаренко, сын известного на Кавказе генерала, сам имевший вид бравого кавказца, оказавшийся впоследствии болезненным. Владикавказцами командовал полковник Левис, полурусский полушвед, толстый, красный, добродушный и бравый, словом, притипичный воин. Полковой командир ингушей и осетин, русский фигурою и фамилию, кажется, Панкратьев. Я помещался обыкновенно в хате со стариком Скобелевым. У него была таратайка и пара лошадей, на которой мы выезжали утром по выступлении войск. Догнавший отряд, Скобелев надевал огромную форменную папаху, садился на лошадь, объезжал полки, здоровался с офицерами и казаками, и затем опять садился в таратайку, причем папаха отправлялась под сиденье, а на смену ее вытаскивалась красная конвойная фуражка. Дмитрий Иванович командовал несколько лет тому назад конвоем Его Величества и носил конвойную форму. Когда мы подъезжали к деревням, он не забывал откидывать борты пальто и открывать свою нарядную черкеску, обшитую широкими серебряными галунами. Румыны везде дивовались на статного, характерного генерала. Я помню, что во время осмотра казаков главнокомандующим в Галаце Скобелев отец поразил меня своей фигурою. Красивый, с большими голубыми глазами, окладистую рыжую бородою, он сидел на маленьком казацком коне, к которому казался приросшим. Дорогою мы обыкновенно или рассказывали что-либо друг другу, или Дмитрий Иванович рассуждал с кучером Мишкою о худо подкованной пристяжной, о ненадежной вожже или шине у колеса и тому подобное. Чаще всего спорил с ним, бронился, угрожал отправить его домой, а с переходом через границу даже и выпороть, так как законы теперь уже другие. Но угрозы эти так и оставались угрозами, что кучер Мишка очень хорошо знал. После, когда в отряд прибыл Михаил Скобелев, часто трудно было различить, о ком говорит, кого Дмитрий Иванович зовет, Мишу сына или Мишу кучера. Мы ехали часто довольно далеко впереди войск. На полпути, выбравши хорошее место для роздыха войск, останавливались, добывали пресного или кислого молока, если поблизости было какое жилье или поселение, и затем с подходом офицеров завтракали чем-нибудь холодным. Я забыл упомянуть еще о трех постоянных членах нашего общества. Капитане генерального штаба Сахарове, исправлявшем при отряде должность начальника штаба, очень остроумном человеке, штаб-ротмистре Дельфельдене, состоявшем при отряде, славной русской натуре, несмотря на немецкую фамилию, наконец, штаб-ротмистре гатчинских кирасир Лукашове, исправлявшим должность адъютанта штаба, если не ошибаюсь. При отряде была и артиллерия Донского войска, но командир батареи держался более отдельно между своими офицерами. Командиры полков 2-й бригады, так же, как и сам Вульферт, редко бывали с нами, потому что они шли сзади на один переход и являлись к Скобелеву только когда догоняли нас на дневках. Нечего и говорить, что завтраки наши на лугу, под деревьями или под навесом румынской хаты были очень оживлены и веселы. После отдыха сигнал выступления, и затем снова наша таратайка, а за нею и отряд, двигались вперед. Мы останавливались иногда по дороге порасспросить и поболтать со встречным крестьянином или крестьянкою, причем сами немало смеялись нашим усилиям дать себя понять. «Вы не умеете», — говорил мне иногда Дмитрий Иванович, — «давайте я объясню». И вправду иногда добивался ответа. Раз мы свернули с дороги к румыну, пасшему стадо баранов, сначала обезумевшему от страха при виде генерала, но потом уверившемуся в наших мирных намерениях. Скобелев хотел купить барашка, на племя, как он выражался. Отставивши руки недалеко одна от другой, он начал блеять тоненьким голоском «бя, бя». Крестьянин понял, продал барашка и долго улыбался нам вслед. Мы возили этого барашка в тарантасе, но он вел себя так дурно и так запакостил нас, что был сдан в обоз. С приходом отряда в назначенное по маршруту место в хате, занимаемой Скобелевым, готовился обед. Условие было такое, что сам Дмитрий Иванович поставляет провизию и повара, туталмин – вино, сахаров, если не ошибаюсь, чай и сахар, а мне предложено было заботиться о сладком, то есть изюме, миндале, орехах и тому подобное. Скобелев всегда сам приготовлял салат, причем от беспрерывного пробования вся борода его покрывалась салатными листьями. Для супа он посылал часто повару тихонько утащить молодых виноградных листочков из ближнего виноградника. Случалось, однако, что обед почему-то заставлял себя ждать. Тогда мы старались убить время всяким вздором и шутками. Сочинялись стихи к повару, к обеду, а затем и вообще приноровленные к обстоятельствам, к походу, к погоде и тому подобное. Вот, например, стихи, сочиненные на артельном начале. В них грехи четверых. Самого генерала Скобелева, полковника Тутулмина, капитана Сахарова и штаб-ротмистра Дерфельдена. Скобелев. «Не стая воронов слетается». Тутулмин. «Чуя солнышко восход». Сахаров. «Генерал в поход сбирается». Дерфельден. «И кричат: Давыд Орлов». А вот мои вирши неоконченные, потому что Дмитрий Иванович попросил прибавить что-нибудь о порядке и стройности в отряде, чем убил мое вдохновение, разумеется, к лучшему. «Шутки в воздухе несутся, песни громко раздаются, все кругом живет, все кругом живет. Старый Скобелев с полками, с донскими казаками в Турцию идет, в Турцию идет. Тут же тянутся кубанцы, осетины, оборванцы, бравый все народ, бравый все народ. Артиллерия тащится, может, в деле пригодится. Как знать наперед, как знать наперед. А в тылу у всех драбанты». Примечание. Драбанты, телохранители, вожатые, назначались во время сражений для охраны командующих частями войск. «Писаря и медиканты, словом всякий сброд, словом всякий сброд». Предположение продолжить, как сказано, не состоялось. После обеда перед чаем опять разговоры и шутки, а часто и песни, которым не брезговал подпевать басом и сам генерал. Песни очень любил Тутулмин. Он так старательно вытягивал нотки, что иногда закрывал глаза от удовольствия, особенно когда пелась одна его любимая солдатская с припевом «Будем жить, не тужить, и царя благодарить» или «Будем жить, не тужить, и я буду вас любить». Спать ложились рано, так как вставать приходилось очень рано. На одной стоянке только что мы легли было спать, как раздались выстрелы, и за ними общая тревога. Наскоро одеваясь, спрашиваю у Скобелева, что бы это могло быть. «Турки», — отвечает он. В несколько минут отряд был на ногах. Как назло, казак затерял уздечку моей лошади, и я поспел выехать позже всех. Темнота была, хоть глаз выколи. Проехавший через какие-то канавы и буераки, и едва не свалясь с лошади, я добрался до построившегося уже отряда. Раздаются негромкие голоса. «Где артиллерия? Артиллерию сюда! Кубанцы вправо!» Слышу, зовет генерал. «Василий Васильевич! Где Василий Васильевич?» Я присоединился к штабу. Послали разъезд, и что же оказалось? какому-то жиду-маркетанту, оставившемуся здесь ночевать и в темноте порядочно струсившему,